Медиазона уже 5 лет описывает сложившуюся в России систему власти с точки зрения человека, который столкнулся с ней в максимально жестких обстоятельствах – при задержании, на допросе, в суде или в тюрьме. Очевидно, что те, кого принято называть словом «силовики», играют главную роль в этой системе. Сказать о ней что-то новое уже трудно, она досконально описана. Зато все чаще хочется поговорить о том, что будет после, когда накопившиеся внутри проблемы и противоречия сделают перемены неизбежными. В этом подкасте «Медиазона» попытается предугадать очертания этих перемен.
Что делать?
К кому мы обращаемся за защитой? Кем раньше пугали детей, а сейчас кем пугают взрослых? И взрослые готовы бояться, потому что понимают, что причины есть. Где самый многочисленный регулярный состав? В общем, все это 3 буквы. МВД, Министерство внутренних дел. Всем привет, меня зовут Таня Фельгенгауэр. И о том, как нужно и можно реформировать МВД, сегодня говорим с Кириллом Титаевым, директором по исследованиям Института проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге. Здравствуйте, Кирилл.
Здравствуйте.
И Владимиром Воронцовым, бывшим сотрудником МВД, администратором паблика «Омбудсмен полиции». Здравствуйте, Владимир.
Добрый день.
Когда говоришь про полицию, по ассоциативному ряду чаще всего первое, что люди вспоминают, это словосочетание «палочная система». Стоит ли именно с этого начинать и насколько это реально вообще побороть? Кирилл.
Ну, смотрите, давайте сядем в кресло министра Колокольцева и представим себе, чем ему нужно управлять. У него в непосредственном подчинении находится 85 территориальных главков и 10 транспортных. В каждом главке есть начальник управления МВД или главного управления, начальник полиции, начальник следствия и под начальником полиции еще и начальник оперативных служб. Это довольно разные направления работы, и все их нужно как-то координировать. Представьте себе, что перед вами даже не 400, а просто 100 человек, и вам нужно за каждым следить и содержательно оценивать его работу с регулярностью хотя бы раз в полгода. И при этом еще заниматься другими делами. Сможете ли вы это? Нет. До тех пор, пока российская полиция настолько гигантская, настолько централизованная и настолько единая, палочная система будет. Пока кто-то не решится на глобальную реформу, на децентрализацию полиции, палочная система неизбежна. Все, что можно делать, это делать ее более разумной. Тут можно говорить о каких-то конкретных шагах.
Какими они должны быть?
Более мягкими, палочная система должна быть более динамичной, то есть показатели должны меняться каждый год. Это все вместе позволяет минимизировать ее негативные эффекты, но не избавиться от них полностью.
Владимир.
Действительно, палочная система есть, и Колокольцев признал неэффективным реформу, но при этом, то есть они все говорили годами, министры, заместители министров, нам ваше плюс один не надо, то есть раньше было ППГ. Это аббревиатура, означающая аналогичный период прошлого года. Считалось там АППГ плюс один, АППГ минус один, то есть в аналогичном, сколько ты раскрыл преступления в аналогичном периоде прошлого года. Они от него отказались. И вместо него издали приказ МВД 1040, и в нем нет АППГ, но там есть положительная отрицательная динамика. То есть то же самое, но по-другому. То есть ширма, понимаете?
Значит ли это, что, начиная реформу МВД, нужно поменять вот эту нормативную, вот эти распоряжения?
Есть две, так сказать, возможных реформы МВД. Если мы говорим о там настоящей реформе, да, которая позволит там решить основные проблемы. Основные проблемы — это неэффективность полиции для потерпевших и неадекватная работа с подозреваемыми. Да, назовем это так, включая полицейское насилие, хотя оно и на потерпевших нередко падает. Там потрясающую неэффективность этого ведомства. Есть большая реформа, которая предполагает, да, отказ, уход, по большому счету, от существующей системы оценки на основании статистической отчетности, но есть и меры, которые можно предпринимать, вот в, там, условно говоря, без политической воли на большую реформу, без децентрализации.
То есть небольшой косметический ремонт.
Да, ее можно улучшить. Можно сделать так, чтобы она меньше давила на больших начальников, что, как правило, не всегда заставляет больших начальников меньше давить на нижестоящих.
Как вообще реформа может изменить ситуацию, при которой оперативный сотрудник вот так в легкую может использовать пытки, просто потому что, имея на руках признание, можно дальше уже не работать?
Ну, вы знаете, все меры, которые до этого пытались предпринять в этой сфере, чтобы это побороть, они ни к чему не привели. То есть мы вспомним там незабвенного министра Нургалиева, который призывал вести там курсы человеколюбия в институтах МВД. Ну, я считаю, просто какая-то вот чушь полнейшая. Мне кажется, что здесь нужно менять менталитет сотрудников как-то... Ну, они все говорят о качественном отборе, но откуда эта очередь за забором? Ее нету. То есть приходят в полицию на сегодняшний день в большинстве случаев, ну, просто исполнители. Вот все, что от них требует руководитель, он идет и делает. И неважно, какими там средствами он будет этого достигать. То есть, если это...
Ему же руководитель не говорит, ну, а в случае чего ты можешь пытать. Или говорит, я просто не знаю.
Я считаю, все ситуации разные. Есть такие руководители, которые сами выходцы там, из оперов, и им, как бы, ну, можно сказать, по кайфу там тряхнуть стариной и самому там в этом поучаствовать. Бывает и такое.
Есть традиционная история про то, что давайте наберем умных и хороших. Так не бывает. Во всем мире полиция — это не то чтобы самая престижная работа. Во всем мире туда идут люди, которые не являются самыми умными в своем поколении. Другой вопрос, что организационная система сейчас такова, и мы это наблюдали на целом ряде кейсов, когда разгоняли полностью подразделение, укомплектовывали свежими выпускниками. И через год-полтора там хорошие, честные люди начинали работать примерно так же. Пытки не являются обязательным инструментом. Да? Ну, вот, насколько я могу судить, может быть, со мной не согласится коллега, но я встречал, по крайней мере, несколько отделов, когда мы работали в поле, про которые я с уверенностью могу сказать, что, скорее всего, там пытки — это какой-то редчайший эксцесс. Я наблюдал людей, которых увольняли без всякого внешнего давления, просто когда руководство, тогда отделы, в которых руководство нетерпимо относилось к такой практике. Но МВД — это гигантская структура с огромной вариацией, да, то есть... Отделы бывают очень разными. И в части отделов, да, действительно, я не слышал кейсов про личное участие там, руконачальника отдела МВД в физическом воздействии, но о практически прямых приказах говорят нередко. Соответственно, в этой ситуации это возникает из нескольких историй. Это возникает из истории... палочной отчетности. Это возникает из истории уникального советского института под названием «Следствие», которого нет больше нигде в мире, которое делает оперативного работника отделенным от прокуратуры и, по сути, безответственным за свои действия. И делает его очень сильно неподконтрольным. Это милитаризация, потому что на первом месте у нас не сервисные функции, а безопасность. Давайте представим себе простейшую вещь, да, что мы, например, в коридор перед дежурной частью выводим записи со всех камер во всех помещениях участка. Да? Что нам скажут? Ну, там же секретность. Там же ведутся там, страшные разработки. По перемещению оперативников преступники поймут, что те напали на их след. А это, в общем, спокойная общемировая практика, которая позволяет проблемы полицейского насилия менять. Если не прибегать к запретному для социальных ученых слову «менталитет», то а пользоваться там более корректным корпоративная культура, то как раз корпоративную культуру это меняет довольно ощутимым образом. Другой вопрос, что это медленная история. Такие реформы нигде в мире не проходят быстро, потому что грузинский сценарий с тотальным увольнением и тотальным наймом ни разу не был реализован в крупной стране нигде. Да? Даже попытки в оккупированной Германии пойти по этому пути по большому счету провалились.
Владимир, а вы бы с чего начинали реформу?
Я бы все-таки ввел какие-то критерии оценки, и когда вот они ввели вот этот АППГ, то есть они ушли от укрывательства, то есть от раскрываемости.
Дело в том, что последние годы действительно в рамках вот этой борьбы за права потерпевших, она, поскольку система наша гиперцентрализованная, она идет максимально идиотическим способом. В том числе под давлением прокуратуры мы имеем все по большему и большему количеству событий, вот этих самых зарегистрированных в книге учета сообщений о происшествиях, событиях, либо, это вообще вариант максимум, вынесение постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, хотя человек не просил возбуждать уголовное дело и сообщал он не о преступлении, а о том, что подростки шумят во дворе. Тем не менее, участковый и в редких случаях дознаватель проводит полную проверку, пишет 20 страниц материалов объяснений и выносит постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, кроме того, чтобы, как было лет 15-20 назад, написать одну страничку рапорта.
Как должно быть? Как реформа может это исправить?
Если говорить про серьезный ремонт, то мы упираемся в ту же историю. Не столько палочная система как таковая наша проблема, сколько огромная централизация. Нету нигде в мире органов численностью в миллион человек, не считая армии. Армия не оказывает никому услуг, она не для граждан. Который бы управлялся централизованно, так не бывает. Так не было в Советском Союзе, потому что огромную роль в управлении милицией играли партийные советские органы. На дверях вы видели табличку, не как сейчас МВД Российской Федерации и дальше там главное управление по такому-то отделу, а вы видели отдел внутренних дел, ну, например, Химкинского горсовета народных депутатов, исполнительного комитета Химкинского горсовета народных депутатов. Координация работы милиции была по двум линиям, как по вертикальной, так и по линии местных властей. Только так могут работать крупные полицейские силы. Соответственно, до тех пор, пока наша полиция не начнет подчиняться региональным местным властям частично или полностью, пока они не будут вовлечены в постановку задач и оценку результативности их работы, даже в том ужасном виде, в котором у нас существует автономия региональной и местной власти, вот до тех пор мы будем иметь все эти проблемы. Потому что они пытаются создать систему, когда от Камчатки до Калининграда и от Мурманска до Сочи любая бумажка должна быть абсолютно понятна любому генералу, без всякой местной специфики, все должно быть одинаково и одинаково на все случаи жизни.
Владимир, согласны с тем, что главки зло и настоящая большая реформа должна с этим в первую очередь разбираться?
Нет, я противник децентрализации. Я считаю, что министр внутренних дел должен возглавлять полицию. И вот децентрализация, о которой говорит коллега, это приведет к сращиванию как раз-таки криминала, если он проник в региональные власти с руководством полиции на местах. Я считаю, это недопустимо, так быть не должно. Как вопрос, как побороть палочную систему, мне кажется, что нужно вернуть процент раскрываемости, при этом обеспечить контроль за тем, чтобы не было укрываемости от регистрации. То есть сейчас эту проблему укрывательства ее побороли.
Очень важно понимать, что проблема регистрации никоим образом не решена. Решена проблема формальной регистрации факта контакта. То, что я приходил. Даже начало работы документирования нет никоим образом.
Так вот, нужно работу выстраивать таким образом, чтобы спрашивать с конкретного исполнителя, что тобой сделано по конкретному делу. Не цифры вот эти, сколько вы в месяц там направили, раскрыли, сколько с прошлым годом. А вот есть конкретные дела, где пострадали люди. Вот этого там ограбили, у этого украли, там кого-то изнасиловали, что-то еще произошло. Что вами, сотрудники полиции, конкретно в этот период времени по этому делу, что вами сделано?
А кто должен спрашивать?
Ну, вышестоящее руководство.
Как руководство, если это все централизованная система, вот есть у нас, там, не знаю, Свердловская область, мне 56 отделов. Это должен руководитель по полдня в месяц проводить, руководитель главка полдня в месяц проводить в каждом отделе.
Ну почему руководить главку? Он же не между ним и конкретным исполнителем, ну, не существует же, ну, как сказать, не отсутствует там ни одного руководителя. У них есть промежуточные какие-то начальники звеньевые, которые там. Если это, там, например, следственный отдел, начальник следствия, если это уголовный розыск, там, какой-то начальник отделения, отдела управления уголовного розыска, то есть есть какая-то вот плеяда руководителей, которые должны вот всю эту работу координировать.
Ну, все равно, как вы представляете, вы сейчас предлагаете ситуацию, в которой есть завод, который производит, ну вот у нас в нашем случае, миллион автомобилей. И предполагается, что в конечном итоге главный начальник завода, министр, должен лично следить или выстроить систему, в которой лично спрашивают за качество каждого автомобиля. Любая крупная система с неизбежностью приводит нас к тому, что отдельные фрагменты этой системы начинают оцениваться по обобщенным, извините, статистическим показателям.
В конечном итоге, конечно, обобщенные. Я же не отказываюсь от того, что полностью нам цифры не нужны. Я говорю о том, что этот спрос. Конечно, министр не должен там вникать, что у кого-то там в Хабаровске кошелек украли, никто никакую работу не проводит. Но вот эти подразделения, которые должны рассматривать жалобы, обращения граждан, что вот у человека случилась беда, и никто по ней там 2-3 месяца ничего не делает. И вот он обратится, говорит, меня не устраивает работа. И вот ему нужно не формальные отписки присылать, а чтобы вот эти подразделения, они действительно контролировали и спрашивали с исполнителей, что вами сделано. Вот человек обратился, его не устраивает ваша работа. Что вам сделано.
Как вы видите работающую структуру в таком случае?
Вот они годами говорят о том, что безумно раздутые штаты аппаратов управления и главных управлений, и ничего с этим не делают. Вот они как были раздуты, они так и остались раздутыми. 2014 год, я еще являюсь сотрудником. Проблемы в земельных, территориальных подразделениях, они буксуют. То есть людей не хватает, нагрузка сумасшедшая, некомплект. То есть люди увольняются, потому что не выдерживают этой нагрузки. И вместо того, чтобы посокращать вот эти ненужные вот эти аппараты управления, приходит телефонограмма к нам в Москве на Петровку о том, что вот, значит, всем довести под роспись, был отдел мобилизационной готовности и мобилизации, и он теперь реорганизован в управление. То есть вместо того, чтобы там добавить ППСников, чтобы было на улице безопаснее, гаишников, участковых уполномоченных, которых также не хватает, либо посокращать вот этих всех управленческих начальников и повысить зарплату там на земле, да, чтобы люди больше было мотивации идти туда на службу, они берут из отдела, который считает противогазы, создают управление в Москве здесь у нас, и считают, что это вот приведет как бы к какому-то улучшению. Я вот согласен с коллегой, что вот он критикует за милитаризацию. Я тоже критикую. И это вот, вот эта дурость, вот это как бы, если культурно выражаться, это милитаризация, по факту это дурость. Вот эти парады, все вот эти полицейские, куча каких-то несвойственных функций. И вот расход вот этих бюджетных денег, что такое из отдела, может быть, там слушателю простому непонятно, что это такое из отдела сделать управление, это ввести кучу полковничьих должностей, которые будут получать там сумасшедшую зарплату по сравнению с простым там трудягой в районном отделе полиции, который действительно борется с преступностью. А по факту они будут сидеть там время че, мы, значит, едем там туда-то в какой-то запасный там пункт, вот штора, чтобы у нас там американцы бомбу не сбросили, светомаскировочные, вот у нас столько-то противогазов. И для чего вообще они нужны в полиции?
То есть ваше предложение для настоящей большой реформы — это разобраться вот с этими раздутыми, ненужными абсолютно для полиции, да, в плане полномочий, вот, управлениями.
Вот, вот Москва, да, главное управление по городу Москве. Вот для слушателей простого это может быть каким-то открытием. У нас есть подразделение, где занимают должность люди в погонах. У них потолки там сумасшедшие по званиям, там полковники, подполковники, культурный центр. Да, для чего он культурный центр, где и там есть должность, аттестованные люди в погонах, начальник экспозиции, дирижер, понимаете? И они выходят на пенсию там, через 20 лет. Они там в 20 лет пришли, там, или в 18. В 38 он уже пенсионер. Государство ему платит пенсию за то, что он там ходил, картины показывал в музее МВД.
Полностью соглашусь, но вот я-то это отношу к категории тех мер, которые, в принципе, можно делать уже сейчас. Они не требуют радикальной ломки. И мы видим, что внутри самих сотрудников очень часто, ну там я это вплоть до генеральских уст слышала на земле вообще постоянно ровно те же истории про то, что, ну, ребята, почему у нас бухгалтера выходят на пенсию в 20 лет, я стою, особенно там от ребят ППСников, например, которые реально на улице, реально со сложным графиком, то есть это они выходят в 20 лет, потому что это очень тяжелая работа. И в этом плане повышение зарплат и радикальное сокращение штабов, потому что ужас не только в том, что они несправедливо получают эту пенсию, что они вызывают всеобщее раздражение. А ужас еще и в том, что если вы из отдела создадите управление, как в этом примере, то у него и план мероприятий будет. Не как у отдела, а как у управления. А эти мероприятия, это не то, что они сами себе делают, сидят, противогазы считают. Это у них будут профилактические проверки мобилизационной готовности низовых подразделений. Раньше их отделам хватало на 10 инспекторских выездов в год. А так туда тут их станет 50. И они будут приезжать и проверять мобилизационную готовность тех людей, которые в этот момент пытаются заниматься делом. Вообще, да, у нас в душевом выражении, конечно, раздутая полиция, но проблема в том, что она очень много времени занимается вещами, либо ей несвойственными, либо ненужными. Но в целом важен такой поиск этого баланса, это большой сложный вопрос расчетов. Да, то есть насколько их нужно переводить, насколько их нужно просто сокращать, и самим фактом их сокращения позволять людям заниматься своим делом.
По поводу полномочий, паспорта — институт прописки. Это то, чем занимается МВД. И это реально помогает ловить преступников. Полиция должна этим заниматься?
Есть ряд функций, связанных с паспортным учетом, которые требуют там допуска к секретным сведениям и так далее. Но в целом ФМС уверенно шла к тому, чтобы стать гражданским органом. Все функции, которые связаны с помощью в оперативной работе, там отлично совершенно связаны. В этом плане это было сильно ошибочное решение возвращения ФМС в МВД.
на общую какую-то картину в МВД это не повлияло, потому что сколько их было, людей ФМС, просто они сменили вывеску, вошли в состав МВД. То есть у нас нет такого, что порезали там каких-то боевых там сотрудников, какие-то боевые службы, и вместо них сделали ФМСников. То есть это те же люди, которые просто сменили табличку, пришли в МВД. Теперь пришли в МВД, они стоят в оцеплениях, на митингах, если не хватает людей, их вызывают в усиление, на охрану общественного порядка. То есть как бы МВД приобрело дополнительных сотрудников, которым можно поручить что угодно, потому что это у них стал единый работодатель. А сами сотрудники пострадали и как бы недовольны были вхождением в МВД, потому что на них возложили в огромном количестве несвойственные функции, которые раньше они не выполняли.
Центр Э. Оставлять или реформировать, убирать?
Прям бьете ниже пояса.
По-больному, да.
Честно говоря, такое у меня двойственное отношение к своему бывшему месту службы, потому что все-таки, с одной стороны, они действительно борются с экстремизмом на какой-то религиозной почве, да, и там есть подразделение по противодействию терроризму, то есть у нас и в системе МВД нет какого-то подразделения, в котором бы звучало название именно терроризм.
Ну, и было управление Т, которое как раз потом...
Оно находится в составе... Да. Оно есть управление Т, но оно находится в составе главного управления по противодействию экстремизму МВД. То есть там, где деятельность центра Э превращается в политическую полицию, в полицию мыслей, конечно, я считаю, что их нужно упразднять. И тот факт, что президент декриминализировал, сказал о том, что нужно декриминализировать 282-ю, и ее, слава богу, перевели в разряд административных правонарушений, я считаю, что это, ну, первые такие звоночки к тому, что что-то с ними будет, с центрами противодействия экстремизму. Но мы же должны понимать, что терроризм — это крайняя форма экстремизма. То есть оно все равно одно течет из другого. Их нужно реформировать. То есть не уничтожать их полностью, но менять им как бы те задачи, которые перед ними ставятся.
Институт участковых. Достаточно ли каких-то косметических вещей, да, раз мы с вами рассматриваем параллельно две возможные реформы, такую легонькую и реальную?
Ну, в рамках легонькой реформы, безусловно, на них лежит львиная доля бессмысленной, беспощадной бюрократической нагрузки. И в этом плане, да, их нужно разгружать. Нужно ли их менять вообще, это большой вопрос, достаточно дискуссионный. Дело в том, что существуют две модели. Есть страны, в которых есть аналог наших участковых, то есть сотрудник полиции, отвечающий за определенную территорию и занимающийся на этой территории более или менее всем. И модель универсального офицера, который вот прикреплен к отделу, реагирует на вызовы, и за ним не закреплена территория, есть закрепленная территория за отделом. Мы знаем успешные варианты и той, и другой модели. Какой из них оптимален для России? Лично у меня нет готового ответа. Мне кажется, что они обе в России бы вполне могли сработать. А дальше нужно исходить из принципа «не сломано, не чини». В том плане, что институт участковых достаточно разумно работает. Может быть, он не всегда разумен в больших городах с плотной застройкой, но на селе это прямо жизненно необходимая история. Поэтому, с моей личной точки зрения, вот, исходя из там нескольких лет полевой работы с полицией, мне кажется, что никакой радикальной реформы сама по себе идея участковых не требуется. Другой вопрос, что идея управлять всеми участковыми страны через управление организацией работы участковых уполномоченных полиции, главного управления охраны общественного порядка Министерства внутренних дел Российской Федерации, это немножечко странно, потому что когда есть, по сути, главный участковый страны, который пишет всем единые методички, рассылает всем единые задачи и по своей линии оценивает, спускает требования отчетности, приказы усилить работы по каким-либо линиям и так далее, для участковых координации работы на районном уровне за глаза и за уши не нужен даже начальник участкового в регионе.
Что касается участковых, я соглашусь с коллегой, что, наверное, они действительно в крупных городах не нужны, но их роль в любом случае необходима в сельской местности. Я встречался с полицейским из Америки, который ушел на пенсию, наш, соотечественник в прошлом, русскоязычный человек из Самары. И мы с ним обсуждали то, как там построена работа. И вы знаете, вот, мне кажется, просто руководители МВД как-то не о том думают, то есть исходя из тех задач, которые они ставят, и те вопросы, которые они считают важными. То есть он был патрульным полицейским, город Окленд, штат Калифорния. Население 500 тысяч человек. Это как два наших района. Где я служил на земле, в районном отделе, население было 250 тысяч человек. Вот у нас одновременно патрулей на 250 тысяч человек было... Два патруля всего выходило, две машины на 250 тысяч человек. То есть, сравнивая с городом Окленд, это было бы 4 машины. Я спросил у этого полицейского, я говорю, а сколько у вас одновременно находилось экипажа? Он сказал, 40. Понимаете? Вот в случае с чего они примчатся, и любого преступника там поставят под пистолеты.
Вот это к вопросу о том, сколько должно быть в штате человек. Не в управлении, которое противогазы считает, а вот здесь,
совершенно
на земле.
Верно. Так вот, они когда еще и я работал, и сейчас по отзывам, вот происходит какой-то инструктаж нарядов, какие-то общие там совещания, вот они сидят и думают о том, чтобы... на полном серьезе это обсуждают, что у них форма не единообразная, что один в рубашке с длинным рукавом, а другой в рубашке с коротким рукавом. Этот в галстуке, этот без галстука. Понимаете, вот это никак не влияет на то, как полиция будет выполнять свои функции. А у руководителей системы МВД это поставлено на первое место в приоритете.